день на нашей сцене выступит перед нами. И у нас в гостях человек, которого мы все знаем, не только как популярного артиста, как замечательного артиста, как замечательного поэта, замечательного исполнителя. Мы знаем Володю Высоцкого и как личность, как индивидуальность. И нам очень приятно, что он сегодня у нас сегодня в гостях. И мне хотелось бы, чтобы вы сегодня по теплой вахтанговской традиции громом оваций и улыбок встретили замечательного гостя нашей вахтанговской сцены, сцены Владимира Высоцкого.
Пожалуйста, это не совсем справедливо относительно того, что необходимо встречать громом оваций. Первая причина. Я пока еще ничего не сделал для вас, так что не надо никаких громов. Это потом разберемся дальше. Во-вторых, много ходит всевозможных разговоров, как вокруг любого человека, вокруг меня. Одна из легенд заключается в том, что я не люблю, когда аплодируют. Это не совсем правда. Это, вероятно, идет от того, что я начинал петь дома. А дома не аплодируют. Вот сидя за столом, когда напитки на столе и так далее, аплодисментов никаких не надо. Просто поешь для своих друзей. Я больше всего хотел бы, чтобы сегодня у нас атмосфера была точно как дома. Потому что я приехал в гости к вам, а вы пришли в гости ко мне за песнями. Я только вам одно могу сказать. Поверьте мне, я говорю искренне и совсем, ну вот настолько нету в этом ни... Ну что ли, заискивание, ничего такого рода. Я на самом деле волнуюсь, потому что я впервые на сцене этого театра работаю. Я с удовольствием здесь и играл бы. Случилось так, что я играю в другом отпочковавшемся заведении. Вот, там тоже очень хорошо работается. Но то, что я сегодня работаю здесь... Это меня действительно волнует и беспокоит. Я потихоньку успокоюсь и думаю, распояшусь, и так все будет у нас нормально. Вот, теперь позвольте я сразу начну с песни, чтобы у вас исчезли последние сомнения в том, что перед вами тот человек, которого вы ждали.
От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы деревя. Мы толкаем ее сапогами от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам атара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших, просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше, мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших всем живым. Ощутимая польза от тел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет, в упор или с тыла? Кто-то там впереди навалился на дот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдох. вдохе, но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Животом по грязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе, росу пригубя, землю тянем зубами за стебли на себя, от себя.
Еще песня, тоже на военную тему, называется «Тот, который не стрелял». Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш, он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «Пли!» и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват. Я очень рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Спасибо. Вы знаете, очень часто спрашивают, почему все о войне, о войне, о войне, и больше всего таких вопросов там, у них, значит, по другую сторону границы. Мол, почему так много? Ну, им это объяснить сложнее, а здесь объяснить проще. Я думаю, что это еще много-много поколений людей будут об этом писать, думать и так далее. У меня семья военная, а еще потому, что вообще для своих песен я стараюсь выбирать людей в самой крайней ситуации, в момент риска, в момент, когда в следующую секунду они могут заглянуть в лицо смерти, людей, доведенных до отчаяния, до предела, в общем, у которых что-то сломалось, произошло, даже для шуточных вещей, уж не говоря о серьезных, и я их нахожу больше в тех временах. Но это совсем не значит, что это песни там
ретроспекции, это скорее песня ассоциации. Вот, написанная человеком, который никогда этого не проходил, для людей, большинство из которых этого не помнит. Но я знаю, что и здесь, в этом театре, есть люди, которые помнят прекрасно и на своей шкуре испытали. Так что будем считать, что начало посвящено им. Хорошо? Теперь вот, я не собираюсь сегодня вас подчивать только репертуаром, значит, серьезным. Там будет всякое. И сейчас пришла пора нам с вами улыбнуться. Вот, послушайте песню. Вы знаете, как я хочу программу построить? Во-первых, несколько лет тому назад, более десятка лет, была плохая аппаратура очень. Магнитофоны были плохие. Поэтому все это так заиграно и тысячекратно переписано, что разобрать слов практически невозможно. Поэтому я многое буду петь из того, что было написано тогда и записано тогда, только чего нельзя разобрать. И многое из того, чего вы не знаете, потому что это написано совсем недавно. Хорошо? Вот так и получится весь сегодняшний вечер наш. Значит, песня называется «Песенка о переселении душ». Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораст. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько. Есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто? Да кто был кем? Мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем. А этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю. Я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы. Лучше, если бы зажечь свет в зале, даже полный, было бы совсем хорошо. Теперь, взяв такой географический уклон, я его и продолжу. Значит, послушайте песню, шутку, совсем шутку. Это песня, которая не тянет на песню. Это такая зарисовка. Называется «Одна научная загадка» или «Почему аборигены съели Кука». Ну, Кук – мореплаватель знаменитый, он открыл Новую Зеландию, массу островов. И где-то в районе островов Новой Гвинеи все-таки его съели. Хотя и любили очень, но это часто бывает, что любят, а съедят. Так что, в общем, ничего особенного они... Я, например, разговаривал со смотрителем Полинезийского музея, и спрашивал его, почему у них так поздно были приняты законы против каннибализма. А он говорит, ну, в общем, в принципе, это была, конечно, поначалу проблема мяса. Так что вот как нехватка мяса, так вот они настреляют сколько надо и успокоятся. А в общем, больше всего это из-за того, что вот считалось, что если съешь печень, чью-то там, то станешь храбрее. Если сердце, то перейдет к тебе доброта характера и, значит, всепрощение. Там, ну и так далее. И так. Есть масса вариантов. Например, надо съесть коленную чашечку, чтобы хорошо бегать. Там глаз для того, чтобы лучше стрелять. Короче говоря, тренироваться не надо. Все получится само собой. Я предложил даже нашей сборной команды, команде бегунов. Они говорят, о, это мы давно делаем. Так что ничего. Но не помогает. Итак, почему аборигены съели кука? Значит, вот как было.
Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук. Как в кружок усевшись под азалии, поедом с восходу до зари, ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что неясно, молчить наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь, большая бука, кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в теме, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука, кто уплетет его без соли и без лука. Тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, переживают, что съели кука.
Еще одна песня «Зарисовка» называется «Письмо к другу» или «Зарисовка о Париже». Вы знаете, это просто для того, чтобы не забыть. Иногда приезжаешь и зарифмуешь, чтобы осталось в памяти. А то так все уходит. Вот. И несколько у меня таких вещей есть. Из Сибири привезенных или с Запада. Вот эта вот песня с Запада привезена, как вы поймете. Называется она «Письмо к другу».
Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные нить до разумения, они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот уже плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно там вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
Сейчас. Пойдем дальше по географии. Вот, ну позвольте, нет, не так сделаем. Вот песня еще одна, называется «О слухах», немножко на эту тему.
Нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне. Нет его, умотал наконец. Вот и пусть свои чуждые песни пишет там про Версальский дворец. Слышу сзади обмен новостями. Да не тот, тот уехал, спроси. Ах, не тот! И толкают локтями, и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок еще по гражданской войне, говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно. Унижался, юлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил тому по подарку, чтоб хороший конец, как в кино? Забирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеху, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
С этой песней тоже была история любопытная. Значит, написал я ее очень-очень давно, когда был очередной всплеск вот этих вот сплетен. А потом, совсем недавно мне рассказали, что один лектор, кем-то уважаемый человек, значит, в чинах, он, значит, читал лекции тоже многим высокопоставленным военным людям и просто на полном серьезе рассказал, что за меня выкуп заплатили, и что сюда я, в общем-то, летаю играть Гамлета время от времени. А так, в общем, в принципе, уже давно там. На полном серьезе он это делал неоднократно. Когда я с ним разговаривал, говорю, откуда это взяли, он говорит, мне сказали. Ну вот, значит, я надеюсь, что он больше не работает, хотя кто знает. Вот, теперь хочу еще одну спеть песню, такую там, вот, мы начали плавать, плывем дальше. В последнее время очень много разговоров о различных чудесах, которые якобы вокруг нас существуют. Это, конечно, летающие тарелки, которые многие видели, а некоторые в них уже и летали даже. Это, конечно, всякие чудовища и филиппинские врачи, которые режут без ножа и, в общем, довольно удачно. Хотя те, которые пользовались их услугами, они уже ничего не говорят. А вот которые собираются, те рьяно убеждают аудитории, публику, что это правда и что они видели фильмы и так далее. Я не хочу все огульно охаивать, потому что возможно, что-то и существует. Но всегда вокруг какого-то маломальски стоящего события или явления всегда есть либо люди, которые заблуждаются искренне, но с тех спрос невелик, а есть люди, которые с этого стригут купоны. Вот таких больше. Но, например, с Бермудским треугольником у нас, например, был просто, если вы помните, ну, совсем недавно просто были диспуты, и телевидение представляло экран для диспутов, а всевозможные печатные издания свои страницы. Поэтому мне пришла в голову написать песню, которая называется «Письмо» в редакцию телевизионной передачи «Очевидное и невероятное» из «Сумасшедшего дома» с канатчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел. И канадчиковой власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, ход подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают. То у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь! И вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас, и бредни. И не испортить нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене паранойи, как ведьмак на шабаше. Говорит, развяжите полотенцы, и на веры изуверцы. Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулись телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиной штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось у колодца, и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам, ну и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш уже научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и истратив, весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник – незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, но сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих его даешь? Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрёный вож. Больно бьют по нашим душам голоса за тысячи миль. Ой, зря Америку не глушим. Ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью отвлекают и вредят. Кормят, поют нас бермутью про таинственный квадрат. Пусть безумная идея, не решайте сгоряча. Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото.
Вы знаете, я вот этот жест, это уже выработалось так, потому что я всегда не успеваю, хочется украсть у аплодисментов, значит, и добавить песням. И поэтому это не от неуважения к вам, а это автоматизм. Вот. И, А вообще, если говорить более серьезно, то я начинал писать свои песни, никогда не рассчитывая, что у меня в будущем будут большие аудитории, там залы, дворцы, стадионы и так далее. Я писал только для очень узкого круга, своих самых близких друзей. Вот, и иных уж нет, а те далече, как говорят, действительно, это были ребята, многие, вы всех почти знаете, это был такой Лёва Кочерян, режиссер, которого больше нет, и Вася Шукшин, который жил с нами вместе в течение полутора лет, мы вместе были из ныне, к счастью, работающих, и Андрей Тарковский, был такой Артур Макаров, писатель. В общем, короче говоря, это была такая компания, и людей, которые жили вместе, мы как-то довольно долго, года полтора почти, кто-то уедет, что-то заработает, привезет, вот так вот мы. И каждый раз, когда я приезжал, я привозил им песни. Я помню атмосферу, которая тогда царила у нас. Это была атмосфера доверия, раскованности, непринужденности. И самое главное, это была дружественная атмосфера. И я точно знал, что им нужно, что я пою. И они меня слушали именно... Вот в глазах видно было, что ему хотелось послушать, что я им расскажу. Потому что ведь это форма беседы со зрителями. Это не есть песнь, пение. Какое это пение? Это стихи, или как угодно их называйте, положенные на ритмическую основу. Вот и все. Ну вот, и я постарался через все эти времена, и через все эти годы и места протащить вот эту вот атмосферу. И из-за этого, если это удается, мне тогда хорошо после работы. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня поощряли. Вот, и я из-за этого, вот, может быть, поднимаю руку там. Но вы меня понимаете, что я имел в виду сказать? Что, в общем, я отношусь к этому точно так же, как раньше. И также продолжаю писать теперь, сидя за столом, значит, что-то кропая. Точно, как и прежде, рассчитывая на близких себе людей. Вот, ну вот так. И теперь я хочу вам спеть песню в связи с этим, которая называется «Баллада о детстве». Это баллада об улице, на которой я жил. Ну, слушайте, короче говоря, так. Час зачатия я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев – это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брели в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово! В первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился, и жил я, и выжил. Дом на Пермещанской в конце, там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин
окон и било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кириллыча и Гисю Моисеевну. Она ему как сыновье, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чё ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим, да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны, словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, кто дождались. Не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ, мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле. В Риме слухи, живи до души. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, а от никотина черные. По рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники. На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики в пристенок с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянтка была номер перший. Ни соседей, ни боха, ни труся. Жизнь закончила миллионершей Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой говели, и она там втихую пила. А упала она возле двери. Некрасиво так, зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала этого богатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно. Заглянет кто, расстроится. Особенно обидела богатством метростроица. Он дверь сломал, а нам сказал: у вас носы не вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали. И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров до ледовых широт поднялись. Потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
Спасибо. Позвольте две антиалкогольных песни, потому что иначе я буду не в струе. Хотя говорят, что в Вахтанговском театре уже покончили с борьбой окончательно, но я по старой памяти, если позволите. Первая песня старинная, а вторая немножко поновее. Первая песня называется «Ой, где был я вчера?» «Ой, где был я вчера?» Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовалась на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать. Ты, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать. Ты, говорит, голым скакал, ты, говорит, песни орал. А отец говорил, у тебя генерал. А потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям говорят, не давал продохнуть. Все донимал их своими аккордами. А потом кончил пить, потому что устал. Начал об пол крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность слову храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную, развяжите, и кричал. Да и дело с концом, развязали, но вилки попрятали, и тут вообще началось. Не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках, я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь, помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить. Пожалела меня и взяла к себе жить.
Спасибо. Ну и сразу песня вторая. Так как его забрали на 15 суток, он был последним, кто смотрел программу «Время», поэтому называется песня «Лекция о международном положении», прочитанная осужденным за мелкое хулиганство.
Я вам, ребята, на мозги не капаю. Ну вот он, перегиб и парадокс.
И сразу песня вторая. Так как его забрали на 15 суток, он был последним, кто смотрел программу «Время», поэтому называется песня «Лекция о международном положении», прочитанная осужденным за мелкое хулиганство.
Я вам, ребята, на мозги не капаю. Ну вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипились, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули. Замешкался маленько Ватикан. А мы тут им папу римского подкинули. Из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, в Нарафаминске я. Когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. В Америке ли, в Азии, в Европе ли,
тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот место Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Успехи наши трудно вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. При власти, при деньгах ли прикоронили? Судьба людей швыряет, как котет. Ну как мы место шаха проворонили? Нам и этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении? Аятолла и даже Хамени. Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран. А мне взять Коран и в Тегеран. Плывут у нас по Волге ли по Камели таланты все при шпаль, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще. Следите за больными и умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду милый смел с миллиардершами, лишь дать только волю, мужики. Лишь дать только волю, мужики. Ну дайте ж вы мне волю, мужики.
Теперь я хотел вам спеть песню. Я часто пишу от имени разных животных. Так, дело в том, что тут будут содержаться, конечно, в записках просьбы и требования спеть что-нибудь такое, что нравится человеку. Но так как вот подсчитано любителями, что у меня около 1000 этих вещей, то я не могу, чтобы, значит, удовлетворить всех. Я знаю, что у многих есть любимые свои вещи. Я постараюсь, правда, чтобы, ну, хотя бы, если не точно то, ну, чтобы из этой серии... Все равно я все не перепою, даже если мы на пару недель где-нибудь запремся, все равно. Вот, но буду стараться вот так, чтобы было вам интересно. Я сейчас хочу вам спеть песню такую. Значит, это, значит, песня называется «Баллада о старом доме». Дело в том, что я задумал написать большую такую песенную поэму о лошадях, где будут лошади петь и рассказывать, потому что мы часто помним полководцев и не помним, на ком они ездили, в прямом смысле этого слова, конечно. Вот. Но некоторые лошади известны. Но вот эпиграфом к этой поэме будут такие стихи. «Мы верные, испытанные кони, победоносцы ездили на нас, и ни один великий богомаз нам золотил копыта на иконе. Пес-рыцарь или рыцарь благородный, хребты нам гнули тяжестью лад. Один из наших, самый сумасбродный, однажды ввез Калигулу в сенат». Как вы понимаете, лошади думают, что это они все делали. Вот. И в связи с этим вот я хотел просто... Я хочу, чтобы многие-многие кони высказались. Все, и те, которые возят катафалки, и те, которые возили, значит, полководцев. Вот. А сейчас я хочу вам спеть вторую часть песни, которую все знают. Она звучала в фильме «Единственная». Там была песня «Погоня». А я вам спою вторую ее часть, которая называется «Баллада о старом доме». Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устал я, устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь, как все равно в кабак, а на родишка
каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной? Свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у вас разучились? Двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином? А в ответ мне, видать, был ты долго в пути и людей позабыл, мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрыщавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались и вешались. Я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал, где поют, а не стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, вечно жить во тьмах привыкали мы. Испокон мы следа шепоти, под иконами в черной копоти и смрада, где косо висят образа, я башку очертя гнал, забросивши кнут, куда кони несли, да глядели глаза, и где люди живут, и как люди живут, сколько кануло, сколько схлынуло, жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
Не устали вы, нет? Нормально? Не устали? Я серьезно вас спрашиваю. Говорите, как есть. Хорошо. Послушайте шуточную песню, которая называется «Инструкция перед поездкой за рубеж». Я вчера закончил ковку. Я два плана залудил. И в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную езя. И инструктор послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в этого, в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребят, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись, мало у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, ты и экономину не дури. И гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте. Ну, а может, ни хрена, ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазный, зараза, там бывает ходить по пятам. Опасайся пуща глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложить тола под корсет. Пойди проверяй, какого пол твой сосед. Ну тут давай его пытать я.
опасаюсь маху дам. Ну как проверить, лезть под платье, да схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой, попробуй срежь. И опять пошла морока про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, а в не вникнут разъяснять.
Но я ж по ихнему ни слова, ни в духу и ни в тую.
Молот мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится. Дусь, а Дусь, может, я без заграницы обойдусь? Ведь я ж не ихнего замесу. Я сбегу, я на ихнем не пельмес. Ни-ху-ху, Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок: знаешь, Коль, не зуди. Что это, Коль, больно робок? Я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл, конечно. Ох, хорош, что клеенку с Бангладеш привезешь. Береги там пару рупий, не бузи. Мне хоть чё, хоть чёрта в ступе привези.
Я уснул, обняв супругу,
Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки, провожала стала петь. Оттутюжила рубашки, любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечняш, до гвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт в аорту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. К трапу я сзади в спину бутылай. Ну на кого ж ты нас покинул, Николай?
Спасибо. Ну и вторая серия называется «На таможне».
На чере метьева в ноябре 3-го метьево условия не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться, ведь я спиртного лишку загрузил. А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хора махнет. За ноги надо потрясти, глядишь, чего и звякнет. И точно, ниже живота, смешно да не до смеху, висели 2 литых креста 15 веку. Ох, как он сетовал, где закон нету, мол. Я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине 5-го не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем ход от года. Распятья нам самим теперь нужны. Они богатство нашего народа. Хотя, конечно, пережиток старины. А раньше мы во все края и надо, и не надо дарили лики жития в окладе без оклада. Из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб выстрелил, высверлил, хоть слезу мистерлил. Но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих.
И сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге вместо косточки триптих.
Но зачем вам складень, пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир. Гармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь. Попер он как на кассу. Козе, баян, попу, гармонь. Икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами. Этот, что статуи был лишен, малый с подковыркою. Он цыкнул зубом с дыркою, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало. Таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтоб их воздух с распятий не пропал. Таскают кто иконостас, кто крестик, кто иконку, и веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, вот он я. Слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот синий крестик выколот. Но я скажу, что и это красный крест. Один мулла третим захрятал в книге. Да, контрабанда и это ремесло. Я пальцы сжал в кармане в виде фиги, на всякий случай, чтобы пронесло. Арабы нынче ну Европу попряжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом. И возят нашего Христа на встречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое и дело, и родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвители ханайгу, разденут стыд и срам при всех святых. Найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест старапывал, кляня судьбу, себя, все вкупе. Но тут вступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь. Мол, вы не трогайте его. Мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.
Спасибо. И, наконец, позвольте, я хочу свое выступление закончить песней, которая называется «Конец охоты на волков». У меня была серия такая целая, которую пели волки. Вот это самый конец этой песни. Это новая совсем песня. Словно бритва, рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезам. Появились стрелки на помине легки. И взлетели стрекозы с протухшей реки. И потеха пошла в две руки. В две руки вылегли на живот и убрали клыки. Даже тот, кто нырял под флажки, чуял волчьи ямы подушками лап. Тот, кого даже пуля догнать не могла б, тоже в страхе взапрел и прилег и ослаб. Чтобы жизнь улыбалась волкам, не слыхал. Зря мы любим ее однолюбы. Вот у смерти красивый широкий оскал и здоровые белые зубы. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу. Псам еще не намылены холки, но на татуированном кровью снегу тает роспись: мы больше не волки. Мы ползли по собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав. Либо с неба возмездие на нас пролилось, либо света конец и в мозгах перекос. Только били нас в рост из железных стрекоз. Кровью вымокли мы под свинцовым дождем и смирились, решив, все равно не уйдем. Животами горячими плавили снег. Эту бойню затеял не бог, человек. Улетающим в лед, убегающим в бег. Своров псов
ты со стаей моей не бежись. В равной сваре за нами удача. Волки мы, хороша наша волчья жизнь. Вы собаки, и смерть вам собачья. Улыбаюсь я волчий ухмылкой врагу, чтобы в корне пресечь кривотолки, но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. К лесу, там хоть немногих из вас берегу. К лесу, волки, труднее убить на бегу. Уносите же ноги, спасайте щенков. Я мечусь на глазах полупьяных стрелков и скликаю заблудшие души волков. Те, кто жив, затаились на том берегу. Что могу я один? Ничего не могу. Отказали глаза, притупилось чутье. Где вы, волки, былое лесное зверье? Где же ты, желтоглазое племя мое? Я живу, но теперь окружают меня звери ворон волчьих, не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня. Мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчий ухмылкой врагу, обнажаю гнилые осколки, но на татуированном кровью снегу тает роспись, мы больше не волки.